в России начался с роста цен. Тысячи американцев пришли проститься с Джеральдом Фордом. Активисты Гринписа протестуют против строительства резиденции Деда Мороза в Москве. Жителю Ипсвича предъявлено обвинение в убийстве проституток. Эти и другие сюжеты в итоговом выпуске программы «Время свободы». Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Новый год в России отмечен ростом цен. Увеличилась стоимость проезда в общественном транспорте, плата за телефон, подорожали коммунальные услуги. Новая система взимания акцизов привела к росту цен на алкоголь и табачные изделия. Рассказывает корреспондент «Свободы» Любовь Чижова.
Повышение цен на алкоголь и сигареты происходит в России регулярно, и, как показывает практика, на количестве курящих и выпивающих людей никак не отражается. В прошлом году на алкогольном рынке России было неспокойно. Его водочный сегмент пострадал из-за участившихся смертей от употребления фальсифицированной водки. Сразу после этого ввели государственную монополию на оборот алкогольной продукции. А эксперты заговорили о том, что количество пострадавших от некачественной водки в 2006 году было точно таким же, как в предыдущие годы. Просто государство провело умелую информационную кампанию и в ее разгар ввело госмонополию на алкоголь. Ну а то, что в прошлом году происходило с вином, эксперты назвали кризисом. Многим россиянам памятны пустые полки винных магазинов, с которых исчезли грузинские, молдавские, чилийские, аргентинские и недорогие французские вина. Грузинские и молдавские вина пострадали за политику. Остальные исчезли из магазинов благодаря некомпетентности российских чиновников. Приняв закон о новых акцизных марках, они забыли запустить новую электронную систему учета алкоголя. Президент правления Национальной алкогольной ассоциации Павел Шапкин говорит о новых видах акцизов на алкогольную продукцию, которая начинает действовать в 2007 году, и прогнозирует, как будет развиваться рынок спиртных напитков.
Если правительство просто предлагало увеличить все акцизы на 8%, то депутаты немножко по-другому подошли к этому вопросу. Они установили единую ставку акцизов на алкогольную продукцию, за исключением натуральных вин и вин шампанских, а ставки акцизов на вина натуральные и шампанские игристые были сохранены на уровне прошлого года. То есть, если на водку ставка акциза повышается со 159 рублей за литр безводного спирта до 162 рублей за литр безводного спирта, то ставки акцизов на крепленные вина вырастают где-то на 40%, а ставки акцизов на слабоалкогольную продукцию вырастают почти в два раза.
Ну и как это может отразиться на цене?
Водка будет дорожать скорее из-за инфляции, чем из-за повышения ставок акциза, потому что это повышение всего лишь на 1.5%. Слабоалкогольная продукция, подорожание будет в районе 5-6 рублей за баночку.
На вино и на шампанское акцизы не повышаются. Означает ли это, что цены на эту продукцию не будут увеличиваться в новом году?
Цены могут быть увеличены, потому что сейчас идет много разговоров вокруг натуральности вин, и в частности таможня и налоговая служба подумают о том, что полюбившиеся российскому народу полусладкие, полусухие вина относить не к натуральным винам, а к винам за исключением натуральных. То есть облагать акцизом по той же ставке, что и крепленные вина. От этого акциз может вырасти в 9 раз, и, соответственно, цена значительно повысится на вино, ну, примерно на 15-20 рублей.
Ну и как вы относитесь к этому начинанию?
Начинание, так скажем, не бесспорное, хотя, в принципе, это должно стимулировать производителей вин, производить действительно натуральный вин без всяких добавок. Дело в том, что если вот буквально к этому подходить, что они должны быть эти вина без любых добавок, то упаренное под вакуум виноградное сусло, это тоже можно отнести к добавкам. Но это, в принципе, в мировой практике очень часто встречается, когда вина подслащивают виноградным суслом. К сожалению, у нас это может, так сказать, обернуться достаточно серьезными потерями для производителей и для импортеров, которые сейчас будут ввозить вина уже подслащенные.
Никаких кризисов на алкогольном рынке вы в новом году не ожидаете?
Ну, знаете, таких, как было в прошлом году, вряд ли можно ожидать. Я думаю, что в дальнейшем уже будет более взвешенный подход к регулированию отрасли, и со стороны правительства, и со стороны законодателей не будет каких-то резких таких поворотов.
Сколько должна стоить, ну, скажем, бутылка водки, чтобы вот точно было известно, что это нормальная бутылка водки, легальная? И сколько должно стоить хорошее вино?
Что касается водки, найти хорошую водку гораздо проще, чем хорошее вино. Водка хорошая начинается от 80 рублей. Лучше покупать в крупных магазинах. А что касается вин, наверное, от 700 рублей, я думаю, это то вино, которое еще, так сказать, более-менее еще можно пить. К сожалению, качество вина резко, так сказать, ухудшилось после 1 июля, поскольку стали поставлять такие дешевые массового спроса вина.
Говорил президент правления Национальной алкогольной ассоциации Павел Шапкин. Несмотря на то, что акцизы на табачные изделия официально повысились с 2007 года, многие курящие россияне уже успели ощутить подорожание сигарет на собственных кошельках. Чем дешевле были сигареты, тем на большую сумму они подорожают, говорит заместитель руководителя компании «Табакпром» Виктор Стефашин.
Чисто механически, если брать, то они должны повыситься на 30%. Где-то порядка от 50 копеек до 1,5 рублей на каждую пачку. Существуют еще торговые наценки, поэтому торговля может по-разному отреагировать на изменения акциза. Рынок, особенно в условиях перепроизводства курительных изделий, он непредсказуем в реакции на то или иное действие бизнеса.
Ну а как вообще вот увеличение акцизов на табачные изделия влияет на табачный рынок?
Ну, это не хорошо и не плохо. В любом случае, у нас же есть инфляция. По большому счету, с 2000 года у нас фактически рост индекса цен на сигареты намного меньше роста динамики инфляции. Та прибыль, которая получается у нас предприятиями, она по отдельным маркам мизерная. Достаточно сказать, что вот на самые распространенные марки сигарет, как овальная прима, предприятие имеет чистую прибыль 1-3 копейки. Со следующего года, с введением нового акциза, вообще она будет нулевая.
А почему вообще, как вы думаете, было принято решение о том, что акцизы должны быть увеличены?
Ну, это общемировая тенденция. Акцизы везде и всюду увеличиваются. Всемирная организация здравоохранения настоятельно рекомендует для всех государств постоянно увеличивать стоимость сигарет, чтобы они были менее доступны.
Что говорит ваш опыт? Может быть, какие-то исследования? Повышение цен на табак как-то влияет на количество курильщиков?
Что касается России, то никак не влияет. Что касается других стран, в отдельных странах уменьшается потребление, в других, наоборот, увеличивается.
Не могли бы вы сравнить российские цены на табак с зарубежными?
В России сейчас самые дешевые сигареты в мире, это можно однозначно утверждать. Но самое главное, что в этом процессе не должно быть резких скачков. Потому что если резко начинается изменять акциз, то начинается дисбаланс на рынке. Сегодняшняя система, она больше направлена на ликвидацию низкоценового сегмента. Больше всего ударит, конечно, по сигаретам дешевым.
Я знаю, что вы сами не курите.
Курил. Где-то с 7 до 15 лет.
А почему вы бросили курить?
У меня были такие условия созданы. Я пошел работать очень рано. А там нельзя было убежать от конвейера, который включит в начале смены, в обед выключит и снова потом включит.
А вот как представитель табачной компании, вы можете пожелать россиянам в этом году бросить курить?
Я всю жизнь и говорю всем, лучше выпить 30-40 грамм водки в день, чем выкурить пачку сигарет. Я всем россиянам предлагаю как можно быстрее покончить с табакокурением.
А что же будет тогда с вашим бизнесом?
Те компании, большинство компаний имеют обязательно смежный бизнес. Производят масло, чай, сахар. Не будет потребности, значит, будем закрывать предприятие. Причем с радостью.
Говорил заместитель руководителя компании «Табакпром» Виктор Стефашин. По официальным данным, сегодня в России курят 63% взрослых и около трети подростков. Умирают от болезней, вызванных табакокурением, более 300 тысяч человек в год. Ранее главный санитарный врач России Геннадий Онищенко предлагал сделать борьбу с курением национальным проектом. Но его предложение не нашло отклика в правительстве. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Что дорожает в России, какие продукты и услуги становятся менее доступны обычным гражданам? Этот вопрос задавал прохожим на московских улицах корреспондент «Свободы» Мумин Шакиров.
Жилье и ЖКХ, оно все дорожает, правильно? Проезд, все самое необходимое, это и дорожает.
Транспорт в основном, я думаю, для всех, только для меня.
Пригородный, что метро, что маршрутки, что электрички, увеличиваются каждый год.
По продуктам-то как-то незаметно, вроде помалу прибавляется. Это же суммировать только в конце надо. Если общую копилку ведешь, ты можешь заметить. Так вроде незаметно, но в итоге на что-то не хватает всегда.
Жизнь дорожает, и мне кажется, что с 2001-2002 года покупательная способность доллара упала однозначно раза в два. Цены рублевые выросли очень прилично, и мы это по себе очень чувствуем. По карману бьет цены на бензин, цены на социальные услуги, связанные с квартирой, электричеством совсем. И то, с чем мы сталкиваемся каждый день. Мы не задумываемся о росте цен об автомобиле, на яхты, на квартиры, но если вы посмотрите, сколько стоила колбаса там году в 2002-2003 и сейчас, сколько стоило молоко, хлеб, пиво, то, по-моему, рост будет очень существенный.
Квартплата дорожает. Сейчас с радостью по радио все говорят. Электричество подорожает, газ подорожает. На рынок хожу каждый раз дорожает. Все продукты. Я хожу только на рынок, потому что в магазине очень дорого.
Метро.
А что еще?
Первым делом метро. Транспорт. С первого числа ходили за хлебом, купили батон нарезного 18 рублей 50 копеек. Офигели просто.
Транспорт очень подорожал, удивилась. Самое страшное, конечно, это когда коммунальные дорожают. Для нас, пенсионеров, это просто страх.
Образовательные услуги для детей. Детский сад, школа со специализированными классами. Все.
Там жилье дорожает. Будет сложно купить квартиру, когда закончу учебу. Насчет продуктов не знаю даже. Ну, что-то дорожает, что-то остается так же. Ну, транспорт меня меньше волнует. Основная цель у меня квартиру купить.
Менее доступным для нашего кармана. Ну, наверное, посещение каких-то театров, кинотеатров, заведений, где можно приобщиться больше к искусству, к культуре. Это дорожает, это очень дорого для нашего семейного бюджета.
Ну, 800 рублей, вы считаете, что это нормально?
Честно говоря, недвижимость вот очень сильно дорожает. Даже если эту ипотеку ввели, тоже кредит дают, а через неделю квартиры уже дорожают. Там на много тысяч. Сейчас просто идем и рассказываю, вот я сколько стоит здесь примерно, потому что я интересовался. За квадратный метр $1000. Вот и все. А все остальное, в принципе, проезд сегодня, кстати, подорожал на 10 рублей. Трамвай стал 25 рублей водителя, а вот до Нового года был 15. Тоже подорожал. Ну, не знаю, все остальное, в принципе, мне ничего больше не бьет. Только не держусь.
Я больше за культуру России переживаю. Она и дорожает, и она просто отсутствует сейчас. Они просто уедают. Для молодежи театр вообще... Фактически закрыт.
Опрос на московских улицах провел Мумин Шакиров. И еще одно подорожание. Сегодня в Минске провел пресс-конференцию первый вице-премьер правительства Белоруссии Владимир Семашко, подписавший за несколько минут до Нового года договор о поставках российского газа по новым ценам. Семашко полагает, что газовый конфликт мог разрушить союзнические отношения Белоруссии и России. Продолжит тему корреспондент «Свободы» в Минске Игорь Корней.
Первый вице-премьер правительства Белоруссии Владимир Семашко прогнозирует тяжелые времена для белорусской экономики в связи с новой ценой на природный газ, поставляемый из России. В последние минуты 2006 года концерн «Газпром» определил стоимость газа для Белоруссии в $100 за 1000 кубометров, что, по мнению руководства монополии, на фоне остальных стран является чрезвычайно выгодным предложением. Стоит напомнить, что изначально стороны начинали торг с отметки в $200 за 1000 кубометров. Однако на сегодняшней пресс-конференции Владимир Семашко заявил, белорусам нужно готовиться к тяжелым испытаниям. В соответствии с двухсторонними договоренностями, каждый год цена на газ для Белоруссии будет расти, и к 2011 году она достигнет европейского уровня. Ориентировочно к этому же сроку должен будет завершиться процесс акционирования газотранспортного предприятия «Белтрансгаз». Ожидается, что к середине 2010 года «Газпром» получит 50% акций белорусского предприятия. В течение 4 ближайших лет «Газпром» будет выплачивать Белоруссии уставную долю равными частями по $625 миллионов. Согласно независимой оценке, стоимость «Белтрансгаза» составляет $5 миллиардов, что, по мнению российской стороны, несколько преувеличено. Первый вице-премьер Владимир Семашко заявил, что новые экономические реалии негативно отразятся прежде всего на промышленном секторе Белоруссии. Стоимость газа для потребителей будет в 1,5 раза выше закупочной – $150 за 1000 кубометров. По прогнозам правительственного чиновника, электроэнергия в связи с этим подорожает на 54%, отопление – на 55%. Однако, как заявил Владимир Семашко, для населения двукратное увеличение стоимости газа по сравнению с прошлым годом не будет столь заметным. Ожидаемый прирост тарифов на коммунальные услуги составит $5-6. По словам первого вице-премьера Семашко, всю тяжесть на себя возьмут государственные и частные предприятия. Вместе с тем, эксперты прогнозируют резкое снижение заработной платы в реальном секторе белорусской экономики. По мнению экономистов, за последние годы, подняв зарплату в промышленности в среднем до $500, сложно будет удержать планку при столь значительных издержках. Кроме того, неразрешенным остается вопрос с таможенной пошлиной на нефть, установленной российским правительством. Концерн «Белнефтехим» в последний день 2006 года приостановил контракты с российскими поставщиками нефти, аргументируя решение невыгодностью такого сотрудничества. И хотя Владимир Семашко обещает, что до 15 января вопрос с экспортными пошлинами будет решен во время переговоров в Москве, пока что белорусские нефтеперерабатывающие заводы работают с загрузкой на 60%. Игорь Корней, Радио Свобода, Минск.
Европейские комментаторы продолжают обсуждать российско-белорусские газовые соглашения, которые, как подчеркивает сегодня Frankfurter Allgemeine Zeitung, заключены в условиях политического противостояния двух бывших советских республик и затрагивают интересы других европейских стран. Продолжит тему Владимир Штольц.
Frankfurter Allgemeine, как и другие немецкоязычные газеты, как, скажем, швейцарская Neue Zürcher Zeitung, подробно излагают уже известные нашим слушателям детали подписанного за две минуты до наступления Нового года российско-белорусского соглашения. Но, возможно, гораздо важнее, что в сегодняшних европейских газетах рассмотрение политической подоплеки и последствий этого контракта. В своей редакционной статье «Тень Кремля» над российским возрождением британская Financial Times, как и другие европейские издания, оценивает подписание соглашения положительно. Однако с осуждением сравнивает, я цитирую, российские угрозы прервать среди зимы газовые поставки бедному соседу с поведением агрессивного хулигана. При этом газета признает, что соглашение, по которому Белоруссии придется платить за газовые поставки вдвое больше, чем раньше, и к тому же продать «Газпрому» 50-процентную долю в своем транзитном трубопроводе, гораздо лучше тех вариантов, которые Россия предлагает Украине и Грузии. Financial Times отмечает, что эти страны Путин считает нелояльными из-за их ориентации на Запад и НАТО. Подобный подход к экономической политике газета называет грубой реальполитик и объясняет ее тем, что, я цитирую, Путин считает международные отношения антагонистической игрой, в которой, как и в российской общественной жизни, по мнению Financial Times, все более нарастает элемент насилия. В качестве примеров в статье приводится убийство Политковской и Литвиненко, давление на нерусские меньшинства внутри России и, снова цитата, политические атаки на Грузию и другие беспокойные республики бывшего СССР, а также устрашение внутренних врагов Путина и, прежде всего, тех, кто выражает недовольство коррупцией, нарушениями прав человека и так далее. Статья завершается так. У Европы и США нет никаких оснований смягчать критику России. Но борьба за наследование Кремля подразумевает период внутренней нестабильности и непредсказуемости. Как жаль, что Путин, похоже, не понимает, что подлинная парламентская демократия облегчила бы дело. Другая статья, помещенная в итальянской газете «Репубблика», посвящена анализу современной российской энергетической реальполитик, о которой пишет Financial Times. Автор Маурицио Риччи выделяет два магистральных направления в этой политике. Первое – восстановление на всем пространстве бывшего Советского Союза уз зависимости и координации с Москвой, основанных ныне на энергетике. Второе – распространение своего влияние на Европу, которая на четверть своего энергопотребления зависит от поставок газа из России. В связи с этим в контракте «Газпрома» с Белоруссией главное, по мнению итальянского журналиста, не повышение цены на поставку газа в Белоруссию, а обретение контроля над газопроводами, проходящими через эту страну. Так Путин, по мнению итальянской газеты, предполагает постепенное проникновение в страны-потребители. В этом и состоит его план создания энергетической империи. Статья завершается так. Путин начал партию, которую не может себе позволить проиграть.
Обзор подготовил Владимир Тольц. Другая первополосная тема сегодня – последствия казни Саддама Хусейна. Иракские сунниты возмущены, что казнь прошла накануне исламского праздника, однако немало и тех, кто одобряет приведением приговора диктатору в исполнение. Слово Александру Гостеву.
Сторонники Саддама обещают отомстить за его смерть. От имени правящей партии Баас мы осуждаем и проклинаем этот беззаконный акт варварского насилия в отношении нашего лидера, вождя всего арабского мира, мученика Саддама Хусейна. Мы отомстим за нашего возлюбленного героя. Обошедшие весь мир кадры последних минут жизни Саддама на фоне петли, его тело после казни, все это остается одной из главных тем обсуждения в мировой интернет-сети. Общественность спорит о легитимности казни Хусейна в частности и о существовании института смертной казни в целом. К примеру, знаменитые блогерские сайты газет «Таймс» и «Гардиан» переполнены такими комментариями.
«Я не понимаю, почему палач не может стать приговоренным к смерти. Я рад, что Саддам покинул этот мир. Его преступления столь чудовищны, что их нельзя измерять критериями западного гуманизма. Победители всегда казнят побежденных. Так было испокон веков, так ему и надо».
Большая часть комментариев в «Таймс» звучит примерно так. А вот блогерский сайт «Гардиан».
Неужели Запад после этого может представлять эту грязную войну как борьбу за установление демократии? После одобрения этого убийства, убийства из мести, после того, как Саддаму отказали даже в нормальном беспристрастном суде, суде в Гааге. Саддам, возможно, и заслужил свою смерть. А вот мы – нет. Мы не заслужили того, чтобы стать свидетелями варварской средневековой театральной постановки.
Сверхзнаменитый интернет-дневник неизвестной жительницы Багдада, так называемой багдадской блогерши, которая называется «Багдад Бёрнинг», то есть «Багдад в огне», в эти дни стал одним из самых посещаемых блогов в мире. Одна из подтем дискуссии – оскорбительные выпады в адрес Хусейна со стороны охранников в последние минуты его жизни.
Вот уж точно, пример демократии, который так добивались у нас американцы, который они так гордятся. В этом смысл, в этой кровожадности, в этом страхе. То есть Ирак теперь борется за это? На этом мы стоим, на смертной казни? В одном не сомневаюсь, мы произвели незабываемое впечатление на все арабские страны.
Редактор отдела международной политики сайта BBC News Джон Симпсон в авторском комментарии отмечает.
Что касается видеозаписи казни Саддама Хусейна, кстати, за преступления, подобные самой этой казни, больше всего меня беспокоит то, как все событие выглядит, как удивительно этот, так сказать, процесс напомнил те вещи, которые происходили здесь при правлении Хусейна.
И в заключение, часто цитируемые в последние дни на разных западных и российских интернет-сайтах слова премьер-министра Испании Хосе Луиса Родригеса Сапатеро на пресс-конференции в Мадриде по поводу казни Саддама. «Я думаю, что все диктаторы должны нести ответ за свои преступления, абсолютно все». В истории так происходило далеко не всегда. Но так или иначе, я никогда не смогу одобрить смертную казнь, даже если речь идет о самом худшем из живущих на земле политиков. Я выступаю против смертной казни, и потому я осуждаю смертный приговор, вынесенный Саддаму Хусейну. Это был премьер-министр Испании Хосе Луис Родригес Сапатеро.
Далее в итоговом выпуске программы «Время свободы. День национального траура в Соединенных Штатах». После рекламы и сводки новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. Власти Индонезии опровергли сообщение о том, что найдены обломки пассажирского самолета, потерпевшего вчера катастрофу на острове Сулавеси. Неизвестна также судьба его пассажиров и членов экипажа. Ранее представитель авиакомпании Adam Air, который принадлежал лайнер, сообщил, что в результате катастрофы погибли 90 человек, 12 уцелели. Россия и Белоруссия приступают к разработке соглашения о разделе экспортных пошлин на нефтепродукты. Операция по спасению рыбаков, оказавшихся на дрейфующей льдине на озере Байкал, приостановлена до утра из-за сложных погодных условий. Во вторник днем от берега откололась льдина, на которой, по предварительным данным, находится 6 человек и 2 автомобиля. Президент Грузии Михаил Саакашвили посетил во вторник Южную Осетию. Он поздравил местных жителей с Новым годом и пообещал приложить максимум усилий для мирного урегулирования грузино-осетинского конфликта. Гражданин Беларуси Сергей Монич обжаловал в апелляционном суде Литвы решение о его экстрадиции в Польшу. Правительство Ирака проводит расследование по факту незаконной съемки казни Саддама Хусейна на камеру мобильного телефона. В стране продолжаются массовые акции протеста мусульман-суннитов, возмущенных приговором. В Афганистане талибы сожгли школу для детей-беженцев. По сообщению властей восточной провинции Нангархар, школа располагалась в палатках, предоставленных детским фондом ООН. Никто не пострадал. В Вашингтоне прошли похороны бывшего президента США Джеральда Форда. Нынешний глава государства Джордж Буш в прощальном слове назвал Форда символом единства Америки.
Московское время 20:32. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Микрофона Дмитрий Волчек. Сегодня в Соединенных Штатах день национального траура. Америка прощается с 38-м президентом Джеральдом Фордом. Со мной на связи наш корреспондент в Вашингтоне Алан Давыдов. Алан, добрый вечер. Как отдаются последние почести бывшему главе Белого дома?
Добрый вечер, Дмитрий. Сегодня день проведения национальной погребальной службы по Джеральду Форду. До этого гроб с телом 38-го президента США два дня стоял в ротонде здания Конгресса, Капитолия, куда тянулись многотысячные очереди желавших проститься с покойным. Здесь, в Конгрессе, Джеральд Форд 24 года проработал как член Палаты представителей, прежде чем прийти на смену ушедшему в 73-м году в отставку вице-президенту Спайро Эгню, а затем и самому президенту Ричарду Никсону. В половине 11 утра во вторник гроб с останками Форда кортежем был перевезен и установлен в Национальном кафедральном соборе на Висконсин-авеню в Вашингтоне. Гроб покрыт государственным звездно-полосатым флагом США. Президент Джордж Буш лично провел под руку и усадил в центральном зале собора вдову своего усопшего предшественника, 88-летнюю Бетти Форд. Сейчас служба в соборе завершается. Дмитрий.
Алан, кто присутствовал на погребальной службе и кто выступал?
В Национальный собор в Вашингтоне пришли высокопоставленные государственные деятели, конгрессмены, много сильных мира сего, которые работали с Джеральдом Фордом или были с ним дружны, а также главы иностранных дипломатических представителей. Пришли бывшие президенты Джимми Картер, Джордж Буш-старший, Билл Клинтон и, разумеется, нынешний президент. В надгробной речи Джордж Буш-младший отметил, что Джеральд Форд на посту президента успокоил и исцелил страну в момент, когда ее одолевали сильнейшие в истории разногласия. Имеется в виду Уотергейтский скандал и война во Вьетнаме. Бывший советник президента по национальной безопасности Генри Киссинджер, сам находящийся в весьма преклонных годах, для того, чтобы выступить на церемонии прощания с Фордом, прервал свой отдых в Доминиканской республике. Над гробом своего бывшего шефа и соратника он воздал ему должное за его роль в достижении американо-советского соглашения о контроле над ядерными вооружениями. «Будучи недооцененным, — сказал Киссинджер, — Джеральд Форд выполнял свои обязанности как истинный лидер, а не как актер, играющий на публику. Среди прощавшихся с Джеральдом Фордом вице-президент Дик Чейни, министр финансов Пол О'Нил и недавно ушедший с поста министра обороны Дональд Рамсфелд. Интересно, что все они служили в администрации Джеральда Форда в середине 70-х годов. Дмитрий.
Алан, чем завершится церемония прощания с Джеральдом Фордом?
Дмитрий, после завершения национальной погребальной службы гроб с телом президента Форда будет доставлен в Гранд Рэпидс в штате Мичиган. В среду там, в местной благодатной епископальной церкви, состоится еще одна траурная служба, после чего в тот же день Джеральд Форд будет похоронен на территории носящего его имя музея в Гранд Рэпидс. Дмитрий.
Спасибо. Я благодарю корреспондента «Свободы» в Вашингтоне Алана Давыдова.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». 2006 год был одним из самых важных в новейшей истории Европейского Союза. Принято решение о вступлении в организацию Болгарии и Румынии. В отношениях с Турцией, напротив, прогресса не достигнуты. Судя по всему, турецкий вопрос станет одним из самых острых в 2007. Столь же острым стал российский вопрос и из-за проблемы экспорта российского газа, и в связи с нарушениями прав человека в России, убийства Анны Политковской и Александра Литвиненко. Кирилл Кобрин беседовал об итогах Европейского политического года с обозревателем «Свободы» Ефимом Фиштейном.
Ефим, если говорить об итогах 2006 года для Европейского Союза, то главные проблемы можно назвать, перечислив просто несколько стран. Прежде всего, Турция, Россия, Болгария и Румыния.
Здесь мы затрагиваем целый ряд различных проблем. Экономических, политических, геостратегических, геополитических. В частности, отношения между Европейским Союзом и, скажем, Болгарией, Румынией и Турцией относятся к той сфере, которую принято называть расширением ЕС. В этой области произошел серьезный прорыв. Было принято решение о том, что с 1 января следующего года, 2007-го, Болгария и Румыния станут полноправными членами Евросоюза. Полноправными – это еще не означает, что во всех сферах деятельности, экономической и прочей, те же права, скажем, на рынке труда Румыния и Болгария будут по-прежнему ограничены. Некоторые страны не позволят им заниматься экономической деятельностью на своих рынках. Точно так же не станут они членами Шенгенской зоны. Я просто сейчас делаю некоторые ограничения, в которых, так сказать, полноправность членства можно подвергнуть сомнению.
Я вас перебью, но некоторые страны все-таки допустят на свои трудовые рынки граждан Болгарии и Румынии.
В этом серьезный разнобой. Скажем, Чешская Республика допустит болгар и румын на свои рынки, правда, обусловив это, так сказать, их поведением и последующими экономическими параметрами. Если, скажем, окажется, что это ведет к повышению безработицы, и чехи готовы ввести ограничения. Старые же члены ЕС уже сейчас заявили, что они, как правило, не допустят на свои рынки новые трудовые резервы из Болгарии и Румынии, поскольку у них плохой опыт с другими новыми членами уже сейчас.
В том числе и Великобритания и Ирландия.
В том числе и Великобритания и Ирландия, которые 10 членов предыдущей волны расширения допустили на свои рынки, в отличие, скажем, от Германии и Австрии. И не то, чтобы они поплатились за это, но просто количество желающих было настолько неожиданно высоким, что они просто не в состоянии абсорбировать всех желающих. Уже сейчас там 600 тысяч работников из новых членских стран ЕС. Это что касается Болгарии и Румынии. Турция в особом положении. Фактически к концу текущего 2006 года принято решение о том, что переговоры, вступительные переговоры с Турцией будут подморожены, не то чтобы заморожены, но из 32 параграфов или параметров, по которым ведутся обычно эти переговоры, по 8 оценка прогресса Турции будет просто заморожена, не будет, так сказать, проводиться странами-членами ЕС. Это означает фактически, что Турции или придется догонять свое отставание, или придется подчиняться общим условиям, или придется расставаться с мыслью о том, что в каком в ближайшем будущем она станет членом Евросоюза. Надо сказать, что с 1 января следующего года по ротации председательствовать в Евросоюзе будет Германия. Она перенимает эстафету у Финляндии. И если оценивать финское председательство и австрийское, которое было в начале текущего 2006 года, то можно сказать, что в то время как вот в политической области, скажем, принятие Болгарии и Румынии, расширение Шенгенской зоны, есть какие-то успехи, есть ряд областей, где таких успехов не замечено, я бы сказал. Это, во-первых, отношение к Конституции Европейского Союза. Конституция фактически заблокирована, несмотря на все усилия. И такие жесты, как, скажем, утверждение, принятие Конституции, ратификация Конституции парламентом Финляндии, сделанная в последнюю минуту, остается не более чем символическим жестом, потому что после референдумов во Франции и Голландии фактически оживить Конституцию не удалось. Видимо, стоит поговорить об экономических результатах 2006 года для Евросоюза. В целом, экономические результаты вполне удовлетворительные. Бюджет Евросоюза, принятый совсем недавно, на днях, выше всех предыдущих, значительно выше. Это очень приличный бюджет, и фактически он исходит из того, что экономические показатели улучшились. Рост валового внутреннего продукта сейчас в Евросоюзе на уровне 2,5-3%, хотя в основном он идет за счет отличных результатов восточноевропейских и центральноевропейских стран, где он гораздо выше средний рост ВВП, в пределах от 5 в Польше до 12 даже в Латвии. 10% прироста. Это невиданно, потому что Запад Европы добивается, скажем, в случае Германии от 1,5 до 2-2,5% прироста. Это уже считается очень хорошо. Несколько снизилась безработица, остается вполне на узде инфляция. В этом смысле можно сказать, что Евросоюз добился какой-то стабилизации своего экономического положения, что отразилось и в растущей силе общей европейской валюте евро.
Вот давайте вернемся теперь все-таки к России, потому что отношение с Россией имеет прямое отношение к экономическому состоянию Европейского Союза, энергетическому и, соответственно, экономическому. И вот, насколько я понимаю, отношения с Россией Европейского Союза можно разделить на два таких направления. Первое – это проблема энергетической безопасности, и второе – это критика Европейским Союзом, ну, скажем так, некоторыми институциями и странами Европейского Союза ситуации политической и ситуации с правами человека в России. Связаны, конечно, между собой эти два направления, но что вот было в этом году?
Несомненно. В течение всего 2006 года фактически не прекращались попытки России, если хотите, образно выражаясь, вбить клин между странами Евросоюза, в частности, выделить целый ряд стран, с которыми Россия будет поддерживать исключительные особые отношения в экономической и в политической сфере. К числу таких стран, прежде всего, относится Германия. Были попытки установить такие же отношения с Францией. В частности, это относилось к экономической сфере, еще более в частности, к сфере энергетической безопасности. Вы знаете, о чем я веду речь. Я веду речь о том, чтобы сделать из Германии монопольного перераспределителя поступающих из России энергетических видов сырья и тем самым установить, повторяю, особые экономические отношения, сделать из Германии, скажем, заложника российской энергии, российского энергетического сырья. Это не получилось, так как новое правительство Германии под руководством канцлера Ангелы Меркель все-таки решило восстановить солидарность с остальной Европой и собирается решать энергетические проблемы только в рамках всего Евросоюза.
Таким образом, мы можем говорить о некоем тупике.
Это отразилось и в политических отношениях, и вот здесь нужно сказать, что отношения за 2006 год между ЕС и Россией существенно ухудшились. Некоторые, как здесь часто говорят, назойливость, настойчивость, ассертивность России в последнее время в экономической и политической сфере вела к реакции Евросоюза. Эта реакция была тоже все более осторожной. И можно сказать в этом смысле, что сейчас отношения серьезно заморожены. Связано это и с рядом недостатков в российской демократической системе в сфере соблюдения прав человека. Ряд известных случаев убийства на политической почве по политическим мотивам. Все это осложнило отношения, прежде всего, даже не столько между Еврокомиссией, сколько между Европарламентом, с одной стороны, и Россией, с другой.
Итоги европейского политического года обсуждали Кирилл Кобрин и Ефим Фиштейн. Время свободы, 2 января, итоговый выпуск. В Британии подозреваемому в убийстве 5 проституток предъявлено обвинение. Стивен Райт, 48-летний водитель автопогрузчика, сегодня утром был доставлен в здание суда в городке Ипсвич, где работали все 5 жертв, для официального предъявления обвинений. Подробности в репортаже Елены Воронцовой.
В декабре британское общество переживало шок от находок, сделанных полицией в окрестностях города Ипсвич. 5 тел убитых женщин были обнаружены за 10 дней. Все они работали на улицах Ипсвича проститутками и были убиты, по предположениям полиции, в октябре и ноябре. На помощь полиции графства Суффолк были брошены силы из подразделений 36 других районов. В общей сложности свыше 500 человек трудилось над расследованием этих убийств. На установленную местными властями горячую линию поступило несколько тысяч звонков от граждан. Одна из газет объявила о готовности заплатить существенную сумму тому, кто предоставит информацию, ведущую к поимке преступника. Полиция объявила об амнистии местным торговцам наркотиками, если они смогут помочь следствию любыми сведениями, поскольку было установлено, что все 5 жертв употребляли наркотики. 18 декабря был задержан подозреваемый, который был знаком со всеми жертвами, но его выпустили под залог до завершения следствия. Наконец, 19 декабря полиция вышла на след 48-летнего Стивена Райта. Райт был арестован в 5 утра в своем доме в Ипсвиче. Представитель Королевской прокурорской службы Майкл Кримп заявил на пресс-конференции следующее. Мы пришли к выводу, что есть достаточно оснований и дали разрешение на предъявление обвинений Стивену Райту, 1958 года рождения, жителю Ипсвича, в убийстве Тани Никол, Джемми Адамс, Аннели Алдертон, Аннет Николс и Пола Кленнел. Сегодня утром полицейский конвой заставил Стивена Райта в здание суда в Ипсвиче, где ему были официально зачитаны обвинения. Сразу несколько представителей Королевской прокурорской службы обратились к британским средствам массовой информации с призывом проявить осторожность в освещении предстоящего процесса, дабы избежать поспешных решений и предрассудков, которые могут помешать законному ходу судебного разбирательства. Вот что сказал Майкл Кримп в своем обращении к прессе. В данный момент мы хотели бы привлечь ваше внимание к необходимости аккуратного освещения фактов и событий, касающихся этого дела. Стивен Райт обвиняется в убийствах и имеет право на справедливый суд присяжных. Со стороны медиа будет чрезвычайно важно показать ответственность и не помешать законному ходу процесса. По словам присутствующих в зале в момент предъявления обвинения, Стивен Райт не проявил никаких эмоций. Адвокат обвиняемого Пол Ослер сказал в интервью BBC. Все сведения о фактах и уликах должны быть предъявлены в суде. Важнее всего для публики сейчас – это не забывать о том, что мой подзащитный невиновен до тех пор, пока вина его не доказана в суде. Очевидно, что любой человек, обвиненный в преступлениях такого порядка, будет испытывать серьезную психологическую травму. Но мой подзащитный держится хорошо и в этих обстоятельствах. Пол Ослер, адвокат Стивена Райта, обвиняемого в убийстве 5 женщин в Ипсвиче. Для Радио Свободы из Лондона Елена Воронцова.
Время свободы, 2 января, итоговый выпуск. Активисты российского отделения экологической организации Greenpeace протестуют против строительства резиденции Деда Мороза в московском районе Кузьминки. Экологи утверждают, что усадьба построена на территории природного заповедника незаконно. Требования переселить сказочного героя поддерживают и жители близлежащих домов. Представители московских властей называют претензии абсурдными. Рассказывает корреспондент «Свободы» Ольга Вахуничева.
Сегодня усадьба Деда Мороза из Великого Устюга, который признан всероссийским, насчитывает несколько десятков объектов. На территории парка Кузьминки-Люблино в юго-восточном округе столицы построены терем Деда Мороза, здание новогодней почты, каток, работающий круглый год, офис сказочного старца, где он принимает гостей. Всего около 20 зданий. Парку постановлением правительства Москвы почему-то через год после начала строительства присвоили статус особо охраняемой территории. По московским законам на таких участках запрещено любое капитальное строительство. Это обстоятельство обеспокоило российское отделение экологической организации Greenpeace. Руководитель проекта городские инспекции Галина Саго говорит, что возведение сказочной усадьбы, к которой подвели множественные коммуникации, уничтожило плодородный слой земли. Это одна из причин, вызывающих тревогу Greenpeace.
Эта роскошь была построена на природоохранной территории с нарушением закона. Почему? Когда началось строительство, территория парка уже была зарезервирована под создание особо охраняемой природной территории. То есть есть конкретное постановление правительства города Москвы, номер 209. Хотя официально парк Кузьминки был признан природно-историческим парком лишь в феврале этого года, то по столичным законам на землях, предназначенных для образования особо охраняемых природных территорий, любое строительство запрещено. И получается, что все полученные в это время документы на строительство являются недействительными.
В ходе многочисленных обращений в природоохранную прокуратуру «Зеленые» выяснили, что резиденция Деда Мороза в Москве строится по поручению мэра столицы Юрия Лужкова. И территория для усадьбы в лесопарковой зоне комплекса Кузьминки-Люблино отдана под застройку с согласия мэрии. По версии сотрудников Greenpeace, ущерб, нанесенный парку, исчисляется десятками миллионов рублей, говорит Галина Саго.
Мы решили, что это дело мы должны довести до конца, потому что хотим создать прецедент. Я сейчас приведу конкретные цифры, которые заявлял мэр Москвы Лужков в марте 2006 года, о том, что в Москве всего было больше где-то 100 тысяч экологических правонарушений. Из них 150 было возбуждено уголовных дел, из них же 80 было передано в суд. Рассмотрено судом 5, и осужденных людей нет. То есть получается, что нарушений достаточно много, их там уже там за сотни тысяч, а в итоге никто этим до конца и не занимается.
Несколько лет назад власти Мурманска отстаивали права на то, чтобы всероссийский Дед Мороз был родом из Лапландии. Однако северный дедушка уступил вологодскому коллеге. Но вотчину лапландскому старику все-таки построили, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Мурманске Андрей Королев.
Лапландский биосферный заповедник – это 20 тысяч гектаров тундр. Уникальный птичий резерват в эти новогодние дни становится местом паломничества туристов и школьников. Именно здесь располагается жилище самого самого северного в мире лапландского Деда Мороза. И хотя статус мурманского хрестоматийного старожила не может сравниваться с официальным статусом общероссийского деда из Великого Устюга, популярность доброго старика ничуть не теряет в весе. Лет 10 назад лапландский Дед Мороз участвовал в конкурсе на звание российского, но проиграл хозяину Вологодских лесов. Дело сделали большие деньги, умелое лоббирование и личный интерес мэра Москвы Юрия Лужкова, не нашедшего общего языка с губернатором Мурманской области. Поэтому то, что обычно называют резиденцией лапландского деда, в действительности является собой небольшую избушку, в которой под Новый год оживший языческий персонаж принимает детей, а все остальное время проживают ученые-орнитологи. Здесь практически нет никаких удобств, отвратительная телефонная связь и полное отсутствие какой бы то ни было инфраструктуры. Как утверждает директор резервата Сергей Шестаков, весьма скромное дедовское обиталище не входит в противоречие с интересами местных экологов. Более того, именно экологическое образование школьников господин Шестаков называет одним из главных предназначений лапландской усадьбы.
Не занимаемся экологическим просвещением. Нет резиденции Деда Мороза. Где в Вологде есть среди резиденции. Вот под Москвой строят резиденцию. У нас избушка, это не резиденция. Единственная в России среди заповедников, национальных парков. Я не видел, поэтому так говорю. Может быть, есть у кого-то. Детская книга вышла. «Тайны лапландского заповедника». Это большое событие. Я понимаю, что это событие неинтересно, потому что слово «заповедник» звучит в отрицательном виде только. Вепри, зубр там какой-то, да, ужастик. Там показывали заповедник. Других заповедников у нас больше не показывают и не говорят.
Сергей Шестаков удручен экологическими скандалами вокруг возведения в подмосковных Кузьминках амбициозного по размаху дворца Великоустюгского Деда Мороза. Ведь конфликт между экологами и московской мэрией рикошетом бьет и по лапландскому заповеднику. Пока никто не говорит о возможном закрытии мурманской усадьбы, но директор резервата не исключает, что рано или поздно вопрос о существовании самого лапландского Деда Мороза может стать более чем актуальным. Андрей Королев, Радио Свобода, Мурманск.
В префектуре Юго-Восточного административного округа ни о каких претензиях Гринпис не слышали. По словам префекта округа Владимира Зотова, всероссийский Дед Мороз живет в Кузьминках на вполне законных основаниях. Место под застройку было определено с разрешения природоохранной прокуратуры Москвы и, по заверениям Зотова, согласовано с московскими «зелеными». Тем более, что резиденция Деда Мороза находится за пределами охраняемой территории, говорит Владимир Зотов.
Усадьба размещена на площадке, которая осталась от строителей, когда строили госпиталь. Там до сегодняшнего дня оставались различные складики, склады, мастерские, были кооперативы. Более 100 тысяч тонн вывезено мусора. Значит, приведены в порядок территория. Там рядом речка течет. Она подзатапливалась, была забита. Ее прочистили. Причем почистил нам спецлесхоз исторический за наши деньги. У кого-то какие-то вопросы, значит, могут возникать по этому проекту, ну, мне непонятно. Потому что там сделано все для того, чтобы, значит, экологически оздоровить эту территорию. С одной стороны. С другой стороны, там выстроена в лесу сказочная тропа. То есть экологическая тропа, где рассказывается, какие растут деревья, какие растут птицы, какие обитают. Насчет Гринписа, ну, наши пытались в канцелярии Гринписа определить, кто, что, так мы не нашли. Ни адресата, ни заявителя, кто где обращался, непонятно.
Александр Комаров вот уже полвека живет рядом с парком Кузьминки. Еще год назад он обратился в природоохранную прокуратуру Москвы, которая возбудила уголовное дело по статье «Причинение ущерба природному комплексу». Однако вскоре дело прекратили, и Комаров написал заявление уже в Генеральную прокуратуру. Московские экологи в целом не против сказочной резиденции, где люди могли бы отдыхать. Вместе с жителями они даже подобрали новую территорию для Деда Мороза, бывший парк культуры Кузьминки. Но на их запросы и предложения пока нет ответа ни из префектуры округа, ни из Генеральной прокуратуры. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Человек дня Радио Свобода 2 января – хореограф Юрий Григорович, которому сегодня исполнилось 80 лет. Юрий Григорович родился в Ленинграде, окончил Ленинградское хореографическое училище. В 1946 году был зачислен в балетную труппу Академического театра оперы и балета имени Кирова, то есть Мариинского театра, где проработал солистом до 1961 года. На этой сцене он поставил балеты «Каменный цветок» и «Легенда о любви». Спектакли эти имели оглушительный успех и положили начало дискуссии о путях развития развития российского балета. После яркого дебюта Григорович был назначен сначала балетмейстером театра имени Кирова, а затем приглашен в качестве главного балетмейстера в Большой театр и занимал эту должность с 1964 по 1995 год. В Большом театре Григорович поставил 12 спектаклей, среди них «Щелкунчик», «Спартак», «Золотой век», «Баядерка», «Иван Грозный», «Ангара». В день 80-летия мастера Большой театр открывает балетом «Щелкунчик» фестиваль, посвященный его юбилею. О «Человеке дня» говорит моя коллега Марина Тимашева.
Невысокий, очень ладно скроенный, сухощавый человек с жесткими чертами лица, Юрий Григорович внешне напоминает злого гения, колдуна Радбара из «Лебединого озера». Таким его часто представляет балетная критика. Григорович – диктатор, Григорович, на много лет закрывший двери Большого театра передо всеми, кто мог бы составить ему конкуренцию, Григорович, сумевший превратить во врагов даже своих любимых танцоров, Григорович, изгнавший со сцены характерный танец. Когда его вытеснили из Большого театра, общественность ликовала. С тех пор прошло много лет, но на российской хореографической карте не появилось ни одного имени, которое могло бы соперничать с Юрием Григоровичем. Мало того, выяснилось, что ненавистный критикам, заклеймённый ими как консервативный и архаичный, драматический балет, нужен публике гораздо больше, чем современные изыски. Во все времена людям надо было, чтобы им рассказали ясную человеческую историю. Юрий Григорович – выдающийся мастер рассказа, и даже язык танца, требующий особой подготовки, становится понятен каждому зрителю. В этом смысле Григорович прямо наследует традиции классической хореографии. Но он же совершил революцию в балетном театре, потому что прежде танец был преимущественно женским делом. В «Спартаке» Юрий Григорович вывел на первый план мужчин. Словосочетание «мужской балет» сразу заставляет думать о нем. Григорович – выдающийся мастер мизансцены. Вспомните хотя бы сцену гибели Спартака, когда его тело, поднятое на пике легионеров Краса, словно парит в воздухе. Тот же балет «Спартак» спокойно можно сравнивать с голливудским блокбастером. Невероятно, но факт. В иные времена Григорович казался большим вольнодумцем. Взять хотя бы его желание в 1969 году вернуть «Лебединому озеру» трагически полностью соответствующей музыке финал. Почти все спектакли Григоровича можно назвать трагическими, будь то «Каменный цветок» или «Легенда о любви», «Спартак» или «Иван Грозный», что тоже не совсем типично для балетного театра. Почти все его постановки связаны с хорошей литературой, прекрасной музыкой, замечательным художественным оформлением и великими танцорами, имена которых прославлены в первую очередь балетами Григоровича. Это Владимир Васильев и Михаил Лавровский, Марис Лиепа и Екатерина Максимова, Алла Осипенко и Ирина Колпакова, Наталья Бессмертного и многие другие. Роли, сыгранные, а не только станцованные ими в спектаклях Григоровича, незабываемы. В общем, можно как угодно относиться к человеку Юрию Григоровичу. Он не белый и не пушистый, но хореограф он великий. Равной смены ему, если говорить о России, нет и не предвидится. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили продюсеры Наталья Пахомова и Юлия Голубева. Вел программу Дмитрий Волчек. Мы прощаемся с вами, а после рекламы и выпуска новостей слушайте «Американский час» радиожурнала «Поверх барьеров». Среди его тем: 100 главных американцев, лучшие записи прошедшего года, о 50-летии американской фирмы арт-фильмов «Янус» вышла биография автора романа «Убить пересмешника» Харпер Ли. Оставайтесь на волнах свободы.
Подписан договор на поставку российского газа в Белоруссию.
У меня нет сомнений, что стабильность в нашей стране мы сохраним.
На второй стадии шалита передадут египетским посредникам.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Это ошибка Америки усиливать свою роль в Ираке.
Можно поплатиться штрафом курящему 15 евро.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании. www.svobodanews.ru